Вы слушаете программу «Мастера».
Дорогие друзья, уважаемые слушатели, очередной выпуск программы «Мастера» в эфире. Диана Берлин у микрофона, и сегодня я с большой радостью представляю вам нашу гостью. Вы знаете, вот о чем я сейчас подумала. Помните «Кавказскую пленницу»? Комсомолка, красавица, спортсменка. Вот у нас как раз сегодня вот такая гостья, совершенно очаровательная, известная российская фигуристка, неоднократный олимпийский чемпион, серебряный призер Олимпийских игр и бронзовый призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, первая в истории одиночница, семикратная чемпионка Европы, четырехкратная победительница финалов серии Гран-при и, внимание, заместитель председателя комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Ирина Слуцкая у нас сегодня в гостях. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И еще я об одном подумала. Вы знаете, когда я смотрела, конечно, эти ваши грандиозные шоу, Илья Авербуха, все это было потрясающе, и вас в роли ведущей, я подумала, боже мой, почему же такая креативная, такая красивая, потрясающе двигается, почему вы не в кино? Вам никогда не хотелось...
Когда-то хотелось, и я даже поступила в институт в театральный.
Было все-таки,
в РАТИ, да? Я пыталась учиться, но немного не доучилась, потому что поняла, что, наверное, все-таки ж не это мое призвание, и я с превеликим удовольствием действительно работала на телевидении, и карьера моя достаточно длинная была, более 10 лет, и сейчас поступают интересные предложения. И я успела поработать и в развлекательном шоу ведущей, и более 5 лет я проработала в прямом эфире, читала спортивные новости, и вела ток-шоу, и даже была интервьюером. Поэтому можно сказать, что охватила различные стороны телевизионного искусства.
Но точка на этом не поставлена. Что-то
нет, конечно,
еще впереди нас ждет.
Впереди,
да?
Нас ждет, да. И просто есть, знаете, поступают предложения, которые не вызывают во мне такой определенный трепет.
Ну да.
И я понимаю, что когда нету вдохновения, то и проект, наверное, не нужно брать. То есть, если что-то делать, нужно делать его по максимуму, в первую очередь, с душой и с любовью. Я очень счастлива, что на сегодняшний день я могу выбирать.
Это да, это правда. Но вы заслужили вот такую возможность выбора.
Спасибо.
Потому что вся ваша жизнь, это было... Вот я так не люблю громкие слова, но в вашем случае, наверное, иначе и не скажешь. Это каждый раз серьезное преодоление.
Ну да, действительно, наверное, меня вот так вот испытывают на прочность различными преодолениями, даже можно сказать так. Были какие-то драматические истории, были победы, и действительно все в жизни не просто так давалось. Каждая медаль, она была выстрадана, за каждой медалью стоит колоссальная работа ни одного, ни двух, и ни даже не пяти лет. Работа многих людей, не только меня, это и тренер мой, Жанна Федоровна Громова, которую я обожаю по сей день, с ней общаюсь, это и хореографы, постановщики, тренера по общефизической подготовке, это мой врач Виктор Иванович Аниканов. То есть это действительно колоссальное количество людей. Когда я понимала, почему для меня это было драматичным, просто я настолько ответственна и понимала, когда со мной что-то происходило, в такой же ситуации оказывались все те люди, которые в меня верили, все те люди, которые вкладывали в меня свой профессионализм, делились со мной своими наработками, своим опытом. И поэтому эти ситуации можно назвать такими вот драматичными, когда ты не знаешь, сможешь ли ты завтра вообще встать с кровати. И сквозь боль, сквозь слезы, сквозь определенные запреты врачей я все равно шла вперед, потому что очень хотелось кататься, и в первую очередь для того, чтобы, наверное, как-то не просто раскрывать свои способности и возможности, но также вместе с собой, рядом, скажем так, идти одной большой командой.
Вы знаете, что еще поразительно? Обычно ваши коллеги, спортсмены, они меняют тренеров. Я далека от спорта. Единственное счастье мне выпало в жизни, я довольно большую количество лет работала вместе с Николаем Николаевичем Озеровым. Мы делали одну большую программу «Искусство и спорт». И я видела этих людей, каждый из которых просто вызывал такое уважение и даже преклонение. Понимаете? Но что касается фигуристов, как правило, по моему наблюдению, они меняют. Вот какое-то количество лет они таким тренером, потом другим, потом за граница, потом то, потом это. Понимаете? Вы же на протяжении всей своей спортивной жизни работаете с одним тренером. Или я ошибаюсь?
Нет, действительно так оно и есть. С 6 лет до 27 я
мама
работала.
Привела, да?
Да, меня мама привела, потому что врачи порекомендовали закаляться. Фигурное катание раньше было на воздухе, то есть такого количества крытых катков и условий таких раньше не было. Мы катались зимой на улице и в минус 10, и в минус 20. Надевали несколько штанов и шли кататься. И до Жанны Федоровны 2 года я тренировалась совершенно в другом месте. Потом перешла уже в Сокольники, где как раз, можно сказать, началось все у меня. И нашу группу 79-го года рождения передали. Это сейчас как бы все катаются, да, различного. А раньше четко один возраст у одного тренера, другой. Тренер не выбирал спортсменов. Спортсмен особо так уйти не мог никуда. То есть вот тренеру дали группу, и она с этой группой работает. И я вот так вот по, наверное, тоже каким-то счастливым обстоятельствам, потому что предыдущий тренер, который начинал меня в 5 лет тренировать, она ушла в декрет, и нас автоматом всех передали Жене Федоровне. И вот у нас с ней сложился такой тандем, очень длительный, и Жанна Федоровна для меня до сих пор очень дорогой и близкий человек. И часто, знаете, как бывает, вот что-то не получилось у спортсмена, ведь не всегда спортсмен сам принимает решение. Мы же понимаем, что это какой-то семейный совет, родители. И когда что-то не получается, кто первый виноват? Ну, наверное, тренер виноват. Первый, значит, давайте-ка поменяем тренера, потому что тренер здесь не доработал, тренер там неправильно сказал, неправильно вывел меня на соревнования, и вообще какой он нехороший, плохой, а я святой, и у меня корона торчит в облаках и цепляет все, что там выше еще облаков. Я считаю, что здесь и в какой-то мере, наверное, воспитание тоже, потому что мои родители всегда говорили мне так: очень хорошо, что ты ошиблась, начни с себя. Где ты не доработала, где ты пропустила тренировку. И тогда ты поймешь, что, в принципе, тренер, наверное, максимум, что может тебе дать, он дает. А дальше ищи ошибки себе. И, ну, хорошо, ты поменяешь тренера, но если у тебя определенный характер, если ты не умеешь работать, если ты не умеешь собираться на соревнования, ну, даже другой тренер тебе не поможет. Да, мы две женщины, особенно в возраст, когда уже мне было глубоко за 25. Конечно же, у меня тоже какое-то свое мнение, какие-то свои эмоции, свои были даже обиды, да, мы иногда даже и ругались.
И потом уже победы были.
Конечно, у меня было свое мнение, но я поняла, что чем больше у меня моего мнения, тем хуже это отражается на тренировочном процессе. Самое правильное было помолчать и побольше поработать. Поэтому у меня вопрос о смене тренера, при том, что мы тренировались в жутчайших просто условиях, льда фактически не было, и качество его желало быть намного лучшим. Даже при таких обстоятельствах у меня никогда не было мысли поменять тренера. Как-то в свое время вторым тренером у меня был Станислав Алексеевич Жук. Я успела с ним, наверное...
Непростой человек.
Да, я успела с ним какое-то время поработать, но я даже к великому Жуку я не смогла себе позволить уйти.
Никогда не пожалела об этом?
Нет, я не пожалела, потому что я считаю, что Жанна Федоровна дала мне в спорте от самого начала до самых громких побед. Угу. Это тот человек, который... не просто приходил на тренировки и являлся моим тренером. Это человек, который участвовал в становлении моего характера, в моей дисциплине, в моем воспитании. Человек, который привил, наверное, еще большую любовь к этому прекрасному виду спорта. Человек, который держал меня, можно так сказать, прямо вот в кулаке. Потому что все мы знаем, когда тебе исполняется определенное количество лет, хочется, конечно, пойти и потанцевать, знаете, как модно говорить, потусоваться.
Да.
Именно она мне всегда говорила, может быть, на тот момент это было достаточно жестко, когда появились первые приставки, или
да,
как
да,
они
да,
назывались,
да, да,
геймбои, когда мы играли, и время 9, и пора уже, потому что я очень часто на соревнованиях с ней жила в номере, она мне четко говорила, ты сюда что приехала? В игрушки играть или выступать? И она меня заставляла жить спортом. И это действительно результат достигается только тогда, когда ты живешь спортом. И каждый раз после соревнований у нас был своего рода разбор полетов, и причины я искала не только в себе. Причины я искала в том, что, наверное, позволила как-то себе где-то отдохнуть, где-то провалить тренировку, где-то спустя рукава. Даже где-то я считала, что Жанна Федоровна не дожала меня, потому что на меня надо было вот при всей моей любви к спорту, при всей моей гиперответственности, а бывало до того, что уже машина выезжает на лед в поливомоечное, а я не доделала прыжок. И уже Жанна Федоровна мне, ну хватит, ну давай. А мне нет, мне надо было прыгнуть. И я вместе с машиной прыгала, прыгала. И в такие моменты я иногда думала, ну почему же она мне говорит «хватит», когда я должна доделать? Возвращаясь к началу разговора, что это большая команда людей, которая участвовала в моем становлении.
А вы сейчас поддерживаете вообще отношения? Как-то что-то?
Да, я с Жанной Федоровной общаюсь, конечно, не так часто, как хотелось бы. Я общаюсь с Виктором Ивановичем Аникановым, это врач сборной команды по фигурному катанию. Mm-hmm. Но для меня он тоже больше, чем врач. Это человек, которому я обязана и маминой жизнью, и своим многим моментом. То есть очень стал мне близким-близким человеком. Я общаюсь с Александром Кузнецовым. Это человек, который прикручивает, точит мои коньки, все куда-то подкладывает, какие-то кусочки кожи. Ой, вы что, это вообще ноги мои. Общаюсь редко, правда, с тренером по общей физической подготовке. Человек, с которым мы месяцами на сборах бок о бок, вдвоем, в горах. И я все время говорила: «Виктор, я больше не могу». Он мне говорил: «Сладкая, давай. Вон, видишь, вершину горы, пошли». То есть люди, которые действительно мне очень-очень близки и дорогие, и до последних моих дней я буду им говорить спасибо за то, что они всегда были со мной рядом.
Спасибо вам за это.
Программа «Мастера».
Ирина Слуцкая у нас сегодня в гостях. У вас был еще один эпизод в жизни, связанный с фигурным катанием, когда навалилась болезнь, да? И, в общем, вы могли уже и не выступать.
Да я могла бы вообще и не жить сейчас, если по-хорошему говорить.
А вы вышли и выступили?
И не один год.
Да, да.
Да, к сожалению, но мы не выбираем болезни. Болезни, видимо, выбирают нас. Да. И у меня вопрос стоял не просто о том, смогу ли я кататься. Вопрос был между жизнью и не жизнью, скажем так. Врач мой, к сожалению, он сейчас уже покойный, он очень удивился, когда я к нему пришла, сказала, когда я могу. Я стоять на ногах не могла, ему, когда я на лед пойду. Он такой говорит: «Я, говорит, не особо знаю, когда ты вообще встанешь отсюда». Но он очень правильно, наверное, воспринял мой настрой и не закрыл меня в палате, а наоборот, вместе со мной, можно сказать, я была таким подопытным пациентом, потому что я начала давать себе физическую нагрузку после того, как первые симптомы и первое обострение мы сняли, а снимали очень сложно. Это гормональные препараты, которые попадали и в кровь, и в желудок. И, конечно же, у меня было одно из главных опасений на тот момент. Я, наверное, до конца не понимала, что со мной происходит. Но самое страшное, я боялась того, что из-за гормонотерапии мой внешний вид очень сильно изменится. И я фактически ничего не ела, потому что боялась, что вес будет прибавляться не по дням, а по часам. Конечно, меня все ругались, потому что утром нужно было выпить 10 таблеток преднизолона. Потом их надо было еще прокапать. И это была каша нулевого стола, геркулесовая, на воде, для того, чтобы желудок хоть как-то защитить. Мы боролись с этой кашей каждое утро. Я ложку прям себе глубоко-глубоко в горло закидывала. Я ее туда, она мне говорит: «Я не хочу туда». Я говорю: «Надо». И вот на протяжении определенного количества месяцев вот у меня утром была такая вот борьба с кашей, потом борьба с преднизолоном, который кто пьет, знает, что это такое, насколько это горько и противно. Борьба с капельницами, но вроде вот внешний вид мне удалось сохранить. Конечно, мои щеки, они стали такие кругленькие-кругленькие. Это одно из, к сожалению, осложнений, скажем так, прием гормональных препаратов. Но в любом случае я нашла в себе силы, когда первые симптомы, страшные симптомы ушли, я тут же побежала на лед. И я говорила врачу, говорю: «Олег Геннадьевич», говорю, «я пошла». Он такой: «Ну, давай». Мы сдаем кровь, анализы более-менее нормальные, я коньки в зубы и на лед. 15 минут, час, и опять говорю спасибо Жанне Федоровне, которая меня настолько замотивировала тем, что это все пройдет, не оставляй спорт, ты можешь. Через слезы, через боль, самое страшное, через страхи, потому что я не знала, что это за заболевание, я не знала, как оно может отреагировать на физическую нагрузку. Я не знаю, сколько литров крови я сдала, но фактически раз в 2-3 дня я сдавала огромный развернутый анализ, чтобы посмотреть, что происходит на фоне нагрузки. Но ничего, вроде тут вот все зажило. ну как, оно не зажило, но в ремиссии находится при поддержке все равно гормонотерапии. Но, по крайней мере, первое испытание было пройдено, спорт мы донесли до прекрасных побед. И наступил следующий этап, когда я пришла к врачу и сказала, я беременна. А когда я только поступала, меня почти что на руках принесли, потому что я уже половину ноги на одной ноге не чувствовала, такая тавтология, но все равно. И один из вопросов был, конечно же, вырастут ли у меня усы, потому что гормоны, да. А второй вопрос был очень еще более страшный, потому что я спросила, смогу ли я родить. И врач, отведя глаза в сторону, мне сказал, ну, одна у меня родила. Одна. Понимаете, что это фактически был приговор. Одна. Зная, какой поток со всей России едет в клинику, где я наблюдаюсь, к этому именно врачу, для меня это, конечно, был шок. Вот наступил момент, когда я поняла, что я беременна. Вот тогда я удивила всех. Но и ребенка мы выносили одного. К сожалению, потом моего врача не стало, а я выносила еще одного. И хочу еще одного. Очень много людей пишут, как, что, как вы. Вот Инстаграм у меня просто завален, не успевает уже всем отвечать. Но как бы своим примером, наверное, показываю, что даже с такими сложными и страшными диагнозами, а раньше эти диагнозы, сколько, может, лет 20 там назад, фактически все заканчивались летальным исходом, то сейчас, наверное, я являюсь какой-то, может быть, даже мотивацией или надеждой для тех людей, которые
конечно
таких заболеваний
да
обнаруживают.
Да еще в тот период родить.
Так я еще одного хочу. Вдруг Бог даст.
А кто был с вами рядом вот в то время?
Безусловно, были мои родители рядом. Это самые важные и близкие люди. И Жанна Федоровна меня никогда не сдавала. И Виктор Иванович, он тоже постоянно. И в момент, когда у меня обнаружили заболевание, и когда вынашивали ребенка всем, по-моему, всей-всей огромной командой. Поэтому все те, кто был рядом, сейчас, знаете, перечислить тоже, кого не забудешь и расстроиться, но все те, кто были рядом, они это знают, и они знают, что я про это помню. И этим людям, близким людям, дорогим мне людям, я всегда буду благодарна и признательна.
Программа «Мастера».
Ирина Слуцкая у нас сегодня в гостях. Вы знаете, фигурное катание и музыка – это вообще как одно целое. Одно
да.
без другого как-то не очень.
Нет.
А вы принимали участие в выборе музыки?
Этот процесс вообще был всегда очень интересный. Ведь я не знаю, как сейчас, но раньше у нас был человек специальный, который эту музыку для нас искал, к которому мы приходили на квартиру, мы эту музыку слушали, отбирали то, что нам нравится, потом это все компоновали, компьютеров-то особо не было. Я помню еще, когда были бобины, и мы прямо вот этим скотчиком отрезали, склеивали, ой, чего только не было. Раньше Жанна Федоровна мне приносила там 2-3-4 музыки, и мы на льду слушали, я понимала, говорила, вот это нравится, это не нравится. Допустим, в 2005 году принесли мне короткую программу, музыку Жанна Федоровна, говорит, вот это на короткую. Я послушала, говорю, Жанна Федоровна, ну вообще она ну, не едет никуда. Она такая, хорошая музыка будет. А я привыкла доверять этой. Я говорю, ну хорош. Поставили программу, и действительно она и судьями была оценена очень хорошо. И поставили красиво программу. Бывали моменты, когда у нас с Жанной Федоровной были совпадения. Перед Олимпиадой, как раз в 2002 году, я была у подруги у своей на свадьбе, и когда она заходила в ЗАГС, играли серенаду Шуберта. И я такая, о, это моя короткая программа. Я прибегаю со свадьбы, говорю, я такую музыку на короткую нашла. Она говорит, так давай, ты послушай сначала то, что я тебе нашла, а потом твою послушаем. И она включает мне серенаду Шуберта.
Ух ты,
совпадение. Я говорю, вы меня простите, говорю, я точно такую же, просто немножко в другой обработке. А на последнюю Олимпиаду я говорю, я хочу Испанию. Вот хочу Испанию какую-то такую жаркую, фламенко, еще что-то в этом роде. Поставили так. То есть все время было по-разному, но для меня это самый интересный момент в сезоне был. Именно конец сезона, когда все уже закончилось, и тебе приносят новые музыки, новые идеи, какие-то костюмы, эскизы. Но музыки всегда, потому что звучит музыка, а ты сразу представляешь, о, здесь я так поеду, там я так поеду, тут можно повернуться, а здесь можно отдохнуть. То есть это целая история. Ведь постановка программы, выбор музыки – это реальная
спектакль.
История.
Это да. просто спектакль.
Да.
А платье?
Ой, а платье.
У вас всегда очень красивые были костюмы.
Платье.
Очень красивые.
Много очень, да, дизайнеров поменяла я. Очень люблю Наташеньку Большакову. Она прямо так на меня смотрит. Она полностью сломала все вот стереотипы, которые все мои... Ну, то есть все сломала, сказала, надо вот так. И ее костюмы всегда были самыми счастливыми. И на произвольную программу. То есть, если на короткую программу я в последние годы шила в Питере у Вики Скоковой, своей подруги, то произвольную программу всегда, фактически всегда шила у Наташи. И после спорта я у нее шила. То есть, ее костюмы мне всегда приносили удачу, хотя я не суеверная.
не суеверный.
Нет, я подумала...
13, черная кошка, нет.
Вы знаете, тогда, когда я на Олимпиаде выступала под 13 номером, я поняла, что мне уже все равно. Ну, мне все равно. Да нет, на самом деле, как-то одно время, я когда впервые выиграла чемпионат Европы, я начала действительно обращать внимание на какие-то знаки, звуки кошек. Я поняла, что если это сейчас не прекратится, то можно сойти с ума. Хотя по жизни, знаете, знаков очень много, к которым все равно надо немножечко прислушиваться. Но на тот момент я поняла, что это можно сойти с ума. Не дай бог ботинок не с той ноги надела. Не дай бог кто-то другой застегнул платье. Не дай бог чехлы как-то не так положила. И все, это, ну, это действительно можно очуметь. При том, что ты едешь на соревнования и думаешь... Все, чехлы не той стороной, не туда положила. Ну, это все, катастрофа.
Все-таки прыжок. Дума такая есть.
Это началось, но после этого я вот так, знаете, как снял чехлы, отдал тренеру, все, надел ботинок, завязал, проверил, все держится, пошел кататься. Иначе по-другому действительно. А то уже доходило до того, уж меня простите, да, не дай бог, белье другое на тебе надето, все, принесет несчастье. То есть это уже, я считаю, знаете, немножко сдвиг
это
в психике, и если этому следовать, то действительно можно закончить в не очень хорошем учреждении.
Во всяком случае, не в Думе. Как вы вообще пришли в Думу? Московская областная дума, да?
Да.
Да еще комитет по охране здоровья, труда и социальной.
Да, социальная политика. Это очень сложно.
Социальная политика,
очень...
на мой взгляд, это вообще одно из важнейших.
Это важнейшее, да, поэтому и бюджет у нас социально ориентированный на 70%. Вы знаете, ну, наверное, вот в жизни все как-то так складывается. И я работала в общественной палате долгое время, и потом поняла, что есть уже мысли именно идти дальше в законодательный орган власти, где можно... Знаете, всегда хочется верить в то, что ты можешь изменить жизнь к лучшему, действительно. Я очень рада, что на сегодняшний день есть те люди, которые подходят и говорят спасибо. Это
значит,
действительно очень важно.
Сделать,
что-то
удается.
Не все, но что-то. Ты ищешь выходы, как сделать так, чтобы людям было комфортно. В Московской области у нас действительно очень много что делается для того, чтобы здравоохранение развивалось. Это да. В первую очередь, конечно, мы привлекаем врачей, даем им социальную ипотеку, различные льготы. Если посмотреть, что было еще 5 лет тому назад, то не было ничего. На сегодняшний день у нас на территории области есть сердечно-сосудистые центры, у нас потрясающие перинатальные центры, у нас онкологические диспансеры, да, диагностические центры, которые не уступают ни на минуточку всем мировым стандартам. Развивается, все потихоньку развивается. Купается оборудование, на котором наши специалисты учатся работать и работают с успехом. Понятное дело, что не хватает финансирования, его не хватает всегда. Конечно, если мы поедем немножко глубже, подальше от Москвы, во многих поселениях открывают фельдшерско-акушерские пункты, где врач и живет, и принимает. Опять-таки, возможность нашим женщинам рожать в прекраснейших условиях, где есть и неонатологи, и реаниматологи, и все оснащено по последнему слову техники. И очень здорово, что в наши перинатальные центры приезжают уже женщины из Москвы. Ведь у нас идет какой-то внегласный соревнования, да, Москва, Московская
конечно,
область.
Конечно, так было.
Но, к сожалению,
всегда.
Людям очень сложно объяснить, что Москва и Московская область – два различных субъекта Российской Федерации. У каждого есть свой бюджет, у каждого есть своя наполняемость. И мы, к сожалению, из области, из-за того, что не хватает до сих пор, это никто не скрывает, рабочих мест, люди вынуждены уезжать в Москву. Соответственно, да, и налоги-то остаются где? Налоги остаются, к сожалению, в Москве. Ну вот потихонечку, да, и строятся физкультурно-оздоровительные комплексы, потрясающие бассейны, сколько у нас уже катков построено, да, и различные производства, и индустриальные парки для того, чтобы люди возвращались и имели возможность работать у себя на местах. А почему здоровье? Ну, знаете, здоровье ведь это же не только территориальный фонд обязательного медицинского страхования, это не только врачи, но это и здоровый образ жизни,
конечно.
Это и профилактика, и я веду, курирую партийное направление старшее поколение, и мы занимаемся профилактикой заболеваний, мы ходим со скандинавскими палками, проводим фестивали скандинавской ходьбы. Я работаю с людьми с сахарным диабетом, как раз налаживаем и закупку, и поставку инсулинов. Опять-таки, в целях профилактики у нас создаются школы скандинавской ходьбы, где люди с диабетом ходят с сертифицированными инструкторами, которые обучены по программе Сеченовского университета. Поэтому двигаемся вперед и стараемся, чтобы старшему поколению нашему было интересно. интересно жить, и чтобы они могли шевелиться, могли двигаться, могли общаться, ведь это тоже очень важно. А вот эти вот наши школы по скандинавской ходьбе, это не просто люди приходят, походили и уходят. Ведь это целый мир, куда люди приходят, общаются, обсуждают. У нас приезжают различные специалисты с лекциями о правильном питании. Самое для меня приятное, что создаются те группы, когда школа заканчивает свое обучение, а группы остаются. Люди продолжают общаться и дружить. Они приходят, они смотрят друг за другом, не дай бог, там где-то нарушаешь там диету, еще что-то. Они приезжают, они находят для себя какую-то нишу, которую им здорово занимать, и именно в этих занятиях они находят удовлетворение от того, что они делают. Опять-таки ходят на улице, дышат воздухом, поэтому больше плюсов, нежели чем минусов.
И вы знаете, у меня еще один вопрос, Ирочка, если можно. Я задаю его практически всем гостям. Программа называется «Мастера». Поэтому каждый человек, который приходит, он абсолютно из разных областей жизни. Тут были и музыканты, и актеры, и спортсмены. Скажите, пожалуйста, мастеру нужна Маргарита?
Я думаю, что Маргарита – это вдохновение. Каждому мастеру обязательно нужно в жизни вдохновение, чтобы творить, чтобы идти вперед, двигаться к своим целям. Нужна Маргарита всегда.
Спасибо вам огромное. Я вам от души желаю использовать это время на полную катушку, так как вы умеете это делать. И пусть в Думе будут такие успехи, какими вы радовали нас всех в фигурном катании. Обязательно. Потому что это наша жизнь. И у нас есть надежда, когда туда приходят такие люди.
Спасибо вам большое.
Спасибо. Всего доброго.
Спасибо.
Это была заместитель председателя Комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Ирина Слуцкая. Всего доброго. На недельку мы с вами прощаемся. Будьте здоровы.
Спасибо большое.
Вы слушаете программу «Мастера»